Глава 5. Потекли неспешно светлые и беспечальные дни. По утрам я исправно ходила со всей семьей в церковь, пытаясь там молиться, но с возгласом «оглашенные за дети» сама послушно удалялась. До конца литургии я была предоставлена самой себе. Обычно я отправлялась на одинокую прогулку и за несколько дней пешком и летом обследовала всю долину. Ах, как она была хороша! Гряда гор окаймляла ее слева, если смотреть по течению реки, а справа тянулись холмы, и над ними всегда была видна одинокая дальняя вершина с золотым крестом. Это была та самая гора Голгофа, куда мы ходили на поклонение к Богу. Каким-то непостижимым образом этот крест был виден из любой точки долины, и, как я позже узнала от брата, из любой точки мироздания, кроме Земли. Но, как сказал Алеша, перед новым пришествием Спасителя на Землю он будет также одновременно виден и всем землянам. Это было непонятно, ведь земля-то круглая. Но я верила Алёше. Самым чудесным в долине мне казалось ее воздействие на мое новое тело. Оно крепло и молодело с каждым часом. Я буквально наливалась светом и силой. Когда я умерла, мне было лишь немного за 40. Ничем особенно я не болела, но возраст начинал сказываться. Уже не было прежней легкости, я слегка перебрала в весе. От бдений за компьютером побаливала спина, а шейные позвонки иногда поскрипывали. Теперь обо всех этих признаках старения можно было забыть. Любое движение было радостно телу. Зрение стало острым, как в юные годы. Я напрочь позабыла об усталости. Наслаждаясь этими чисто физическими радостями, я вспоминала о неверующих в загробную жизнь немощных стариках. Как они, бедные, боятся смерти. Сколько сил и средств уходит на продление мучительного старческого существования. А жалкие молодящиеся старухи, одуревшие от гормонов, изрезанные хирургами-косметологами. Если бы они знали, что смерть – это эликсир вечной молодости. Впрочем, может, и хорошо, что до поры это скрыто от них, а то еще побежали бы наперегонки кончать с собой в целях омоложения. После общей трапезы, к которой я старалась вернуться с прогулки, начинались занятия в дедовой школе. В павильоны я только заглядывала. Там светились разноцветные экраны, звучала музыка, шли какие-то опыты в лабораториях. Но очень часто занятия проходили прямо в саду, в большой мраморной беседке или просто на поляне. Дед или Алёша садились на скамью, а слушатели окружали их внимательной стайкой, располагаясь прямо на траве. Меня тянуло к ним. Я тихонько подходила, присаживалась позади всех в сторонке и добросовестно пыталась вникнуть в их рассуждения о Боге и его мироздании. Все ученики были молоды и прекрасны лицом, их тела светились. Но до ангела или деда им было далеко. Даже Алёша и Катя с Ниной были полнее светом, чем любой из учеников. На меня вся эта молодежь посматривала с интересом и, как мне казалось, слегка сочувственно. Меня это ничуть не обижало. Они избраны для рая, хотя и должны пройти подготовительные курсы. А я тут человек сугубо временный и случайный. Все они отличались глубокой серьезностью в занятиях, будто стремились запастить знаниями на целую вечность. Жили ученики поодиночке и небольшими группами, кто где хотел. Дома они сочиняли себе в соответствии с земными мечтами и представлениями об идеальной архитектуре. Поэтому такой красивый издали городок вблизи иногда казался Диснейлендом. Рядом с маленьким Парфеноном мог стоять индейский вигвам, а резной теремок соседствовать с игрушечным средневековым замком. Но все это строилось поначалу, когда они только прибывали с земли и неистово пользовались возможностью материализации своих фантазий. Потом все эти игрушки надоедали, ученики переселялись в строгие павильоны или простые сельские домики, а их архитектурные измышления заполняли сады долины очень живописными, но постепенно тающими руинами, от которых в конце концов не оставалось и следа. Кроме занятий и богослужений, ученики многое охотно трудились. Они ухаживали за лесами и полянами в горах, за садами в городке, следили за чистотой ручьев и озер. Животные тоже нуждались в уходе и заботе. Звери, птицы, земноводные так и льнули к людям. Разумеется, среди них не было опасных, все хищники в раю перешли на вегетарианскую диету. Больных животных я не встречала. Как-то в полете я нечаянно задела и поранила стрекозу. Мы с ангелом разыскали в траве изумрудную красавицу и отнесли ее к девушке, занимавшейся насекомыми. Она жила в стеклянном павильончике на острове. Мы рассказали свою беду и показали ей покалеченное насекомое. Она осторожно посадила стрекозу на ладонь и пригласила нас в свою мастерскую. Действуя одними пальцами, без помощи инструментов, она выправила и вылечила пострадавшее крыло. Пока девушка возилась со стрекозой, я разглядывала яркие рисунки бабочек, сделанные прямо на стеклах павильона. На столе лежала огромная белая бабочка, изготовленная, как мне показалось, из бумаги. Рядом стояли стаканчики с кистями и красками. Краешек крыла бабочки был тронут синей краской. «Что это такое?» – спросила я. «Модель новой разновидности бабочек», – ответила девушка. «Я подбираю для нее окраску». Вот так, совершенно случайно, приоткрылась завеса, и я узнала кое-что о том, к чему готовят учеников в школе моего деда. Они смогут сочинять и раскрашивать бабочек. Часто в часы школьных занятий ангел приглашал меня совершить дальнюю прогулку. За пределы долины летать самостоятельно мне не разрешалось, и хранитель брал меня на руки. Эти полеты под его крылом, в его больших и крепких руках, приводили меня в состояние ликующего счастья. Ангелов любят птицы, и они часто сопровождали нас веселыми щебечущими стайками. Мимо нас проплывали легкие пушистые облака, а внизу один чудесный ландшафт сменялся другим. Мы спускались в места, которые приглянулись мне с высоты ангельского полета, и хранитель был неизменно терпелив со мной. Он мог часами спокойно ждать, пока я собирала раковины на берегу моря, синие альпийские колокольчики и нежно-серые эдельвейсы на краю ледников. Однажды он показал мне обитель монахинь. Сверху она была похожа на утопающий в садах белый южный город, застроенный одними церквами. Тысячи узорных крестов и крестиков издали казались сплошным золотым кружевом, наброшенным на темную зелень больших деревьев. Мы сделали круг над обителью, и я увидела на ее улицах ослепительной красоты юных девушек, одетых в белые монашеские одежды. Они нас заметили и, улыбаясь, указывали на нас друг дружке. Некоторые махали нам рукой. Очень хотелось спуститься к ним и познакомиться, поговорить с ними, но это оказалось невозможным. Стоило нам чуть опуститься, как я вынуждена была жалобно взмолиться. «Ангел мой, летим домой. Тут очень разреженный воздух, наверное, у меня кружится голова и глаза режет». «Это не из-за воздуха», — сказал хранитель. «Здесь для тебя слишком изобильна благодать Божия, тебе не по силам ее вынести». Я видела, что моя никудышность печалит моего ангела. Ну что же я могла поделать?